Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева, и сегодня у нас в гостях в студии Бактыбек Саипаев. Представляем вас как системного аналитика в области геополитики, экономии, социологии, экологии. Очень такой широкий спектр, но, как я понимаю, вы
это
вот... Это взаимосвязанные вещи, которые вы пытаетесь изучать, и, конечно, все не может быть в отрыве друг от друга.
Да.
Мы пригласили вас как участника недавно прошедшего мероприятия. Это был что-то вроде круглого стола, да, или конференции. Да. И назывался она так: «Роль русского языка в продвижении интеграционных образовательных процессов в СНГ на примере Кыргызстана». Естественно, мы будем говорить с нашей позиции, особенно в этом году. Значит, Кыргызстан перенял председательство в этой организации в Содружестве независимых государств. И тем более, что 2023 год назван годом русского языка, соответственно, на просторах этого Содружества. Как вы думаете, почему это так, зачем это было сделано, и что мы хотим за этот год говорить или делать именно в вопросе русского языка? Почему мы дошли до того, что нам нужно вот какой-то год теперь посвящать даже отдельно русскому языку?
Дело в том, что русский язык является одним из мировых языков, одним из рабочих языков ООН, и он на территории бывшего Советского Союза был широко распространен, и проблемы в том, что в союзных республиках сокращается поле применения русского языка, вообще не стояло. За 30 лет независимости, к сожалению, надо констатировать и, как говорится, не скрывать правду, поле применения русского языка сократилось значительно. Мы это видим просто на примере того, что у нас часть молодежи очень плохо знает язык или вообще его не знают и испытывают большие затруднения, когда едут на учебу или на работу в ту же, скажем, Россию. Поэтому русский язык испытывает сильное давление и на международной арене. Не секрет, что целый ряд государств, особенно восточноевропейских государств, тоже ратуют за сокращение применения русского языка. Связано это с общеполитической обстановкой, которую, наверное, нам не надо обсуждать, все ее прекрасно знают. Вот. Но, тем не менее, за 30 лет, помимо процессов дезинтеграции, идут какие-то и интеграционные процессы. Поэтому русский язык, нравится это кому-то или не нравится, все равно останется одним из основных мировых языков, одним из рабочих языков Организации Объединенных Наций. И поэтому, конечно же, актуальность изучения русского языка, преподавания его в школах, хорошего освоения, свою актуальность не потеряет. Поэтому был собран специальный круглый стол, и там многие видные деятели нашей культуры, вплоть до министров образования, вплоть до видных профессоров, как раз обсуждали этот вопрос. И все пришли к однозначному выводу, что русский язык нужно всемерно поддерживать, развивать и стараться добиться того, чтобы наша, особенно кыргызская молодежь и особенно сельской местности, свободно им владела. Нельзя сказать, что Россия вообще ничего не делает. Вот, в частности, сейчас Россия открывает целый ряд школ, по-моему, 9 школ. Вот, и уже туда хотят своих детей отдавать кыргызские семьи, которые живут в городе. Но вопрос в том, что надо преподавать русский язык повсеместно во всех школах Кыргызстана, в том числе и в кыргызских школах сельской местности. Если это не будет сделано, то применение кыргызского языка снизится. Кроме того, для нас кыргызский язык, конечно же, является основным государственным, поскольку кыргызы – титульная нация, но, тем не менее, статус русского языка как официального языка межнационального общения совершенно не теряет свое место, а наоборот приобретает еще большую значимость, поскольку не секрет, что Кыргызстан является многонациональной республикой. У нас живет под сотню различных национальностей и этнических меньшинств. И, конечно же, никто не спорит с тем, что надо добиваться более глубокого и более широкого освоения кыргызского языка. Но это тоже процесс не делается с помощью языковых патрулей и не делается с помощью административных ограничений. Это просто надо детей обучать кыргызскому языку, и я подчеркиваю, одновременно вместе с русским языком, начиная с детского сада, школы, вуза. И тогда наши дети вырастут, свободно владея двумя языками.
Вот смотрите, а вот у меня вот такой уточняющий вопрос. Да, развитие и того языка, и того языка. А как вы оцениваете преподавание сейчас? И одного языка, и другого. Если у русского все-таки есть очень такая старая база, уже сформированная система преподавания, и, то есть, ну вот, скажем так, дети кыргызы, они очень быстро и хорошо осваивают русский язык, прекрасно, да, просто потому что педагогика, вот в смысле, в этом методологии, она уже была давно разработана. Как вы оцениваете именно преподавание кыргызского? Сейчас очень много было сделано работы, ну, по крайней мере, нам об этом говорят, разные тоже методики. И преподаватели, я лично знаю преподавателя, у которого я занималась, который свою собственную стратегию, методику придумал. И вполне себе неплоха. Но доходят ли эти успешные, такие вот уже вот такие более устойчивые, крепкие такие вот методы в школы? Или не доходит? Или вот почему-то там вот что-то, какая-то такая проблема возникает?
Ну, если кратко, по сути, конечно, не доходит. Это огромная проблема, связанная с хроническим недофинансированием. Давайте так вот, как говорят мухи отдельно, котлеты отдельно. Сначала начнем с кыргызского языка. Кыргызский язык относится к одному из древнейших языков, поскольку кыргызы – один из немногих народов Центральной Азии, которые могут похвастаться 3000-летней историей. И действительно, наш язык очень интересный, очень архаичный, и даже есть много теорий и вполне с доказательной базой, что даже древний шумерский язык имел связь с какими-то нашими тюркскими языками. Поэтому спору нет, что наш язык, кыргызский язык уникален, и его надо всячески оберегать, сохранять и развивать. Я это очень хорошо знаю, поскольку у меня мама была потомственный филолог, она была в числе авторов учебников по кыргызскому языку и имела счастье работать с такими самыми видными нашими языковедами, начиная с Константина Юдахина, который, кстати говоря, создал кыргызско-русский, русско-киргизский словарь и получил за это 2 госпремии. Это и профессора Юнус Алиев, там, и Сартпаев, и, их очень много. Я не буду их всех перечислять, но моя мама, вот, Бешилю Металеева, она с 42-го по... 2002 год непрерывно работала на филологическом факультете, преподавала кыргызский язык. И вот она всегда говорила о том, что нам надо развивать язык согласно современным требованиям, особенно научно-технического прогресса. Поскольку у нас просто нету порою аналогов тех слов, которые появились в современном языке. Кстати, в русском языке особо не заморачивались. Допустим, слово «радио», или телевидение, или электрификация, или электрон, или все что угодно. Значит, спокойно просто брали, поскольку эти слова происхождением из древнегреческого или из латыни. И при этом никто из русских филологов не говорил, мы теряем язык. Понимаете? У нас же идут попытки перевести какие-то современные слова на кыргызский язык. И порою доходит до анекдота. Допустим, причем эти попытки принимались во многих тюркских языках, и успешнее всего продвинулась Турция. Ну и у них бывает смешно. Допустим, у них слово «автомобиль» по-турецки «араба». «Арабас» — это с тюркского это телега, бричка. Они просто ничего лучшего не придумали, просто прежнюю бричку стали называть современной машиной. У нас там появилось слово «уна», допустим. Вот. Но в русском языке просто говорят «автомашина», «автомобиль», хотя явно это слова не славянского происхождения, не русского. И ничего от этого. А уж если дело доходит до какого-нибудь слова типа «синхрофазотрон», то, я не знаю, вот могут собраться все тюркские, туркологи, допустим, и как они переведут, если такого понятия не было вообще в тюркских языках. Поэтому вот эти попытки порою носят далеко хочу ходить. Я смотрю, перевод слово «электронасосы». Написано «электрсоргуч». буквальный перевод электрические сосатели, втягиватели. Но мы знаем, что масса электронасосов, которые не только втягивают, но и выдувают. И я в шутку говорю, а что тогда перевести электротюкрюч? Потому что тюкрюч – это помимо тюкрь плевать, еще и имеется в виду плевательница. И получаются вот такие странные словообразования. Поэтому я бы не призывал, допустим, наших кыргызских филологов придумывать слова те, которые не были в жизни кыргызского народа в древности. Ну, ясно, что это все нововеяние. Слова там интернет, все эти хайпы, все эти хейтеры и так далее. Другой вопрос, что, конечно, очень много англицизмов попадают и в русский, и в киргизский язык. И это действительно проблема в том плане, что порой уже смысл произносимого теряется, особенно когда ты слушаешь молодежный сленг, будь это русские ребята, киргизские ребята, но когда они говорят, особенно в области IT-технологий, порой их просто понять сложно, поскольку все это перешло в чистый профессиональный сленг айтишников.
Интернетный
вот,
такой язык.
Да, да. Вот это, к сожалению, действительно надо с этим бороться. Ну так вот, кыргызский язык надо всячески развивать и преподавать, но у нас хронически не хватает хороших, грамотных преподавателей кыргызского языка. И вообще учителя кыргызского языка, кстати, как и русского, на вес золота. Получают они, к сожалению, мало. И массово уходят в другие сферы. И это и в кыргызском языке наблюдалось, уходили в бизнес, еще куда-то уходили. И вот эту тенденцию надо переломить. И если уж мы говорим о развитии нашего государственного языка, то мы должны добиться того, чтобы он хорошо преподавался и широко распространялся за счет хорошего преподавания. То же самое касается и русского языка. Не секрет, что в момент распада Союза очень много русскоязычных граждан, в том числе и преподавателей русского языка, просто уехали. Просто уехали за лучшей судьбой в ту же Россию. Хотя надо отдать должное, в Кыргызстане никогда не было антирусских выступлений, никогда не было гонений, никогда русским не говорили «чемодан, вокзал, уезжайте в Россию», как вот в некоторых других странах. То есть кыргызы в этом отношении очень такой радушный, гостеприимный народ и ко всем очень хорошо относятся. Но проблема развития языка – это очень сложная, очень тонкая, очень ранимая сфера. Поэтому развивать кыргызский язык и наряду с ним русский язык нужно обязательно, причем, как говорится, ноздря в ноздрю. Желательно бы, чтобы нашим детям преподавали и русский, и кыргызский одновременно, буквально с 1-2 класса. Причем у нас есть такой перекос, который остался с советского времени. Не секрет, что в городе Фрунзе, а потом в Бишкеке, были в основном русские школы. И это было, конечно, неправильно. Это как бы наше руководство в Советском Союзе хотело выглядеть интернациональнее, чем другие республики. К примеру, там в Украине, там в Узбекистане, в Грузии, да, во всех республиках шло преподавание национального языка, даже для русских школ. А у нас этого не было. В результате образовалась целая группа товарищей, как я говорю, русскоязычных кыргызов, которые городские, родились, выросли и учились в русских школах. И то, что им ни дня, ни минуты не преподавали кыргызский язык, это не их вина. Это вина руководства бывшей компартии Киргизии. Была лишь 5-я школа. Вот. Поэтому возникла... Причем она была самая образованная. Они обычно еще учились в центре, где-нибудь там в Москве, Ленинграде, в том же Киеве. И из них вырастали инженеры, архитекторы, там ученые, там те же медики и так далее. Но они оказались оторваны от родного языка в силу вот такого образования. Одновременно в сельской местности недостаточно преподавался русский язык. И поэтому ребята сельской местности, когда приезжали в город, испытывали большие сложности. Им приходилось сначала усвоить русский язык. Но многие из них, вот вы упомянули, кыргызы действительно очень легко усваивают иностранные языки. Многие из них очень быстро усваивали русский язык и заканчивали даже с красными дипломами наши вузы. А многие ехали и в центр Советского Союза. Поэтому здесь, конечно, нужна золотая середина. И вот эта формула, что государственным языком должен быть кыргызский, кыргызский язык, а официальным языком межнационального, значит, общения многонационального народа Кыргызстана должен быть русский язык, актуальность не потеряла, а наоборот приобрела еще большую остроту. Вот поэтому-то и собирался этот круглый стол, потому что у нас сейчас некоторые товарищи, особенно, вот, к сожалению, определяющие порою языковую политику, считают, что с помощью каких-то ограничительных мер, административных мер, можно добиться того, что кыргызский язык получит большее распространение. Это большое заблуждение. И вот мы это видим на примере, к сожалению, вот той же Украины. Это надо вводить постепенно. В течение 3-4 поколений все жители нашего Кыргызстана, если их дети будут обучаться кыргызскому языку, то они автоматически заговорят на кыргызском. И это нужно минимум 3, есть вот в социологии такой закон 3 поколений. Mm-hmm. То есть ты еще не знаешь язык, твой ребенок, ты попал в другую страну, уже так более-менее осваивает, но только твой правнук и праправнук будет в совершенстве владеть. Это вот как раз закон 3 поколений. Поэтому нам надо просто добиться повсеместного преподавания кыргызского языка во всех школах, хоть в русских, хоть киргизских, хоть, кстати, у нас есть и, допустим, школы с узбекским преподаванием, mm-hmm. и даже дунганским преподаванием. И в этом отношении мы можем быть примером для многих республик. Допустим, вот сейчас жалуются жители Закарпатья. Официальную озабоченность даже венгерское правительство выражает, mm-hmm. что им не дают изучать родной венгерский язык, что ограничивают его применение в общественной жизни.
Да,
у нас
недавно
никогда
было
такого
заявление.
Не было.
Mm-hmm.
Да. Поэтому в этом плане нам надо просто понять, что это единственный способ приобщиться к мировой культуре, если мы изучим мировые языки. 70 лет мы знали русский язык как один из мировых языков. В идеале хорошо бы нам еще и английский освоить, как еще один из мировых языков. Но если мы их уберем и оставим лишь наш родной титульный кыргызский язык, то мы самоизолируемся. Наша молодежь не сможет никуда поехать учиться. Наши трудовые кадры не смогут никуда поехать работать. Если они хотя бы не будут знать русский язык, значит, им путь закрыт в ту же Россию, допустим. Если они захотят работать где-нибудь там в Европе, в Америке, то им поневоле придется осваивать еще и английский язык. Поэтому, чтобы облегчить нашим будущим детям, внукам, правнукам вот эту жизнь, чтобы они заняли достойное место, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда, чтобы они стали образованными людьми, чтобы все могли удивляться, что откуда-то с центрального региона Евразии приезжают дети, свободно говорят на русском, на английском, на кыргызском. Многие, кстати, у нас еще и турецкий осваивают, кто в Турцию ездит, потому что это родственный язык. Вот тогда это будет наше преимущество. Поэтому ни в коем случае нельзя ограничивать сферы применение наших языков, которые исторически у нас уже есть. А то, что развивать надо язык и государственный, и официальный, то кто с этим спорит?
Mm-hmm. Вот этот круглый стол, он на самом деле многие вещи затрагивал, в том числе и говоря про СНГ, как про интеграционное объединение. Если вот немножко оттолкнуться от этого, мы всегда видим, да, когда происходят вот эти собрания, вот эти заседания, то, конечно, рабочим языком оказывается русский, и оказывается, что все наши главы государства, они общаются, разговаривают, проводят в двусторонние встречи, проводят там расширенные заседания, тоже все это обсуждается на русском языке. Конечно, вот те программы, те усилия, которые внутри наших республик проводит руководство стран по развитию государственных языков, оно должно приветствоваться, как вы и говорите, с вами полностью согласна. Но вот было такое определение как раз в рамках этого мероприятия, на котором вы участвовали, что русский как фактор стабильности и межнационального согласия. И не только в нашем одном обществе, но и на вот этом региональном пространстве. Да? Даже когда возникали вот у нас с Таджикистаном вопросы, да, к несчастью, переговоры в итоге и заявления наши стороны делали на русском языке, в том числе, чтобы нам всем было понятно. О чем
куда
мы говорим?
Таджикский язык – это язык
вообще
иранской
фарси.
Семьи. Фарси язык – это иранская семья, а кыргызский язык – это тюркская семья народов. То есть все равно нам надо было бы перейти на какой-то язык, с помощью которого идти на общение.
Либо же применять переводчика.
Да, либо применять переводчика, да.
Вот теперь перекидываясь к СНГ. Многие сейчас говорят, что это уже такое умирающее образование, да, что это пережиток, который, ну, может быть, на первых этапах после развала Советского Союза он был нам нужен, потому что было страшно, потому что вот мы были все в одном союзе, а потом все вот так развалилось. И чтобы чувствовать, что мы вроде бы как, ну, друг от друга не отвернулись, но вместе, а сейчас вроде как уже и время ушло, и его актуальность снизилась. Как ваше мнение? Это имеет место быть так, такая точка зрения? Или вы с этим не согласны?
Я думаю, это глубоко ошибочная точка зрения. Она просто активно навязывается в умы нашей интеллигенции, нашей молодежи, причем не только в Кыргызстане, но и в соседних республиках. Все это активно навязывается с Запада. На самом деле, эта структура жива. И вот, как в свое время Марк Твен говорил, слухи о моей смерти немного преувеличены, слухи о смерти СНГ явно преувеличены. Об этом, например, свидетельствует хотя бы тот факт, что совсем недавно все представители СНГ встречались в Санкт-Петербурге. Да, у нас есть там несколько республик, которые вышли из структуры СНГ, но я как-то не заметил бы, чтобы они лучше жили. Наоборот, они испытывают гораздо большие трудности. Те, кто советует всем разделиться и жить самим по себе, не понимают одну простую вещь. Во всем мире сейчас происходят интеграционные процессы. Вот, допустим, возьмем нашего мирового лидера, Соединенные Штаты. Они формируют страны АУКУСа, так называемые. Это страны, значит, Северной Америки, Австралии, там Японию они хотят взять, еще там, может, несколько государств, и создать свою собственную зону. Почему они хотят это сделать? Потому что они хотят развивать передовые технологии, продукты шестого технологического уклада, все, что там наноматериалы, там технологии, там биотехнологии, там робототехники, да, то есть все самое передовое, да. Но они не хотят этим делиться с другими. И, значит, они хотят создать собственный мир, где лучше всех жили бы они. Что остается другим государствам? Другим государствам тоже надо объединяться в какие-то союзы. Ну, например, такое крупное государство, как Китай или Индия, им особо и объединяться не надо, потому что это огромные страны с огромным рынком, с огромной емкостью рынка. Там по миллиарду, по полтора миллиарда людей живут. А давно известно, что если рынок, ну, хотя бы не 400-500 миллионов, он начинает деградировать и вымирать. Вот. Поэтому нам надо опять, по идее, собирать все постсоветское пространство. Это, конечно, не будет Советский Союз в прежнем виде.
Вот надо это конечно, очень четко отметить, что идеология... мы не претендуем на сбор.
Да, это не будет идеология коммунизма, естественно. Это совсем другая идеология. Идеология выживания. Региональный любой союз – это, в первую очередь, идеология выживания. Вот представьте себе, мы перестанем сейчас, значит, работать в рамках Евразийского экономического союза, к примеру, да? Выйдем из СНГ. Что мы дальше будем делать? Как мы будем получать товары? Как мы будем отправлять товары? Как мы будем жить? С кем мы будем вообще? То есть к нам будут применять тогда все правила таможенного, пошлины, тарифы. Мы и так, к сожалению, испытываем с некоторыми соседями проблемы при пересечении границы. А тут вообще тогда будем получать визы. Вот представьте себе, мы в соседний Казахстан будем идти в посольство, получать визы, по 3-5-6 месяцев ждать. Потом еще будут еще кому-то отказывать по каким-то причинам. Вот так хотят жить, что ли, люди Кыргызстана? Или в Россию введут ту же самую визу и так далее. По идее, надо наоборот убирать все таможенные границы, все, делать все общее пространство, вводить какие-то валюты. Причем ясно, что Америка уже не хочет поддерживать статус доллара как вот нефтедоллара. Она хочет перевести свою валюту в цифровой вид, а может даже ввести свою валюту. То есть они уже отказываются от идеи мирового господства за счет своей валюты. Они хотят перейти к идее мирового лидерства за счет продуктов самого передового как бы класса научно-технического прогресса. Самые лучшие технологии. Причем вот хочу обратить внимание, вот по прогнозам всех международных экономистов говорят, что до 20-25% в структуре экономики в этих стран будет уделено здравоохранению. улучшению жизни людей, продлению жизни людей. То есть там будет развита фармацевтика, совершенно новые методы диагностики, лечения, вот эти нанолекарства, доставляющие лекарства прямо внутрь клетки и так далее. То есть они хотят перейти на качественно иной уровень жизни, хотят питаться качественно новыми продуктами, полезными для здоровья. То есть они просто хотят жить лучше и дольше. А мы что должны тогда делать? Вот мы, по идее, нам надо тоже объединяться. И в этом плане у нас сам Бог велел собрать региональный союз. Причем тут еще есть одно большое препятствие, которое многие просто не знают или не упоминают. Очень мало в мире стран, имеющих собственные инженерные школы. Вот, допустим, есть англосаксонская, французская, немецкая, русская. Китайцы сейчас усиленно пытаются догнать, создать свою собственную инженерно-техническую школу. Для этого они 30 лет посылали своих лучших ребят на учебу в лучшие вузы мира. Сейчас они, вернувшись, начинают создавать целые кластеры экономики с передовыми технологиями. Я, например, как медик по базовому образованию, могу смело прогнозировать, что в области производства лекарств и продукт биотехнологий Китай вырвет вперед в ближайшие 5-10 лет, что очень сильно озадачивает, озабочивает ту же Америку. Вот. То есть они посмотрите, они слетали на Луну, а посмотрите, они строят свою международную космическую станцию. То есть Китай взял курс на создание собственной инженерной школы. И я думаю, они этого добьются. А поначалу, вспомните, ведь им Советский Союз помогал. Большинство первых фабрик, заводов в Китае помог построить Советский Союз во времена Сталина. Сейчас они уже добиваются гораздо большего. И вот нам надо тоже брать с этого пример. Так вот, у нас-то выбор-то невелик. Рядом с нами на юге Китай, а на севере Россия. Ну, хотите, войдите в состав Китая. Будете жить примерно как в Синьцзяне-Уйгурском автономном округе. Я помню, как-то вот давали интервью кызылсуйские кыргызы и говорили с гордостью. Вот у нас есть женщина кыргызская, профессор химии, преподает в Пекинском университете. И я в этот момент подумал, а кого у нас здесь в Советском Кыргызстане можно было удивить профессорами? Не только химии, а в любой другой области знаний, которые достигли вполне нормальных мировых высот. У нас были даже приоритетные в мировом плане какие-то исследования, особенно в области геологии, там, сейсмологии, вот, да и в других отраслях. Поэтому все это надо вспомнить. И поэтому интеграционные процессы, наоборот, заново запускаются. И вот эта структура, Евразийский экономический союз, будет обретать новое дыхание. Будет происходить еще больше экономическая интеграция. Вот хотим мы это или нет, если мы хотим выжить, нам придется объединяться. Кроме того, вот обратите внимание, сейчас вот есть такая... И, кстати, вот я могу сказать одну парадоксальную вещь. Я не удивлюсь, если в Евразийский экономический союз сейчас войдет и Турция. И будет одной из лидирующих, как бы, занимать положение в этом союзе. Потому что в Турции есть очень хорошая развитая промышленность, и им есть чем торговать. Вот в чем дело. И поскольку их не пускают на рынок европейский, я думаю, им надо идти на рынок евразийский, и они явно к этому делают шаги. Вот, значит, смотрите, еще тут такой момент по поводу экономики. Если мы объединим наши сырьевые рынки и структуру экономики в плане кооперации начнем, вот как было в Советском Союзе, кооперация производства, то мы очень быстро можем догнать развитые страны Европы и Америки. Если же мы каждый будем вариться в своем соку, говорить, мы будем жить сами по себе, и вообще нам никто не нужен, то мы неизбежно будем хереть и идти назад. А потом придут богатенькие дяди с транснациональных корпораций западных, коррумпируют нашу верхушку всю властную, выкупят все наши местные ресурсы. Может, они и построят даже какие-то здесь производственные структуры. Но вся прибыль будет уходить к ним. Вот надо поэтому и выбирать кыргызскому народу. Он вообще что хочет? Он хочет назад, в архаику, в средневековье, в феодализм? Или хочет быть наравне со всеми, вступить в 21 век на достойном уровне?
Вот мы так не так давно говорили о том, что... Ну, говорили... если так вкратце вспомнить, со старшеклассниками, как ни странно. Значит, на тему, кем они хотят стать и как они видят свое образование. Многие, конечно, хотят уехать и получать образование вне страны. Вот. Но как раз вот здесь и возникает такой вопрос. Почему? И они говорят, что если мы обучались в кыргызскоязычных школах, но, к сожалению, нет такого доступа именно к изучению более высоких каких-то вот вещей, да, технологий и тому подобное, именно на кыргызском. Вот, и русский язык для них это как такой мостик к какой-то большой такой научной сфере, да, где откуда они могут дальше развиваться, что-то изучать, получать, понимать. Это то, о чем вы сейчас говорили, про новые технологии и тому подобное. Тем более, говоря о вас, да, как о человеке, который в очень многих сферах, да, изучает и как медик по специальности. Вот в этом смысле есть у наших все-таки проблемы с продвижением, с обучением, да, в более высших, уже на более высших ступенях. Может быть, в науке сталкиваются ли наши, не знаю, ученые с тем, что недостаточно кыргызскоязычных материалов, трудов или даже терминов, или, как бы сказать, данных, что ли, чтобы с чем работать именно на госязыке? Вот как наработать, может быть, эту базу?
Вы знаете, вы абсолютно правы,
чтобы
в том
учить,
плане...
Чтобы потом учить молодежь, чтобы молодежь могла, может быть, заниматься наукой на кыргызском языке. Более грамотно и более продвинуто.
Я вот сразу задам парадоксальный вопрос. А зачем заниматься наукой на кыргызском языке? Разве это помогает становлению кыргызского народа как кыргызской нации?
Ну, некоторые думают,
если
что
заниматься наукой, надо заниматься или на русском, или вообще на английском языке.
Да?
Потому что все передовые технологии на этих языках. На немецком, на французском, на английском, на русском. От того, что мы будем пытаться развивать все это на кыргызском языке, это просто бессмысленно. Но я при этом хочу сразу оговориться, я говорю лишь о естественно-научной сфере, о технической. Что касается гуманитарной, она у нас неплохо была развита и в советское время, и сейчас она у нас прекрасно развивается. Допустим, мне это близко, как вот человеку, который учился на ИСФАКе. У нас очень неплохо историческая наука развивается на родном языке. Языке. У нас очень неплохо развивается, значит, вообще
литература.
Гуманитарная вся сфера. Более-менее она, слава богу, у нас хорошо развивается. Но что касается сложных, специальных, специфических вот таких, ну, это математика, физика, химия, там, биология, медицина, там, геология, там, вот это все отрасли, астрономия, космическая, там, все вот эти новые виды энергии, да, атомная энергетика или там водородная, и так далее. Это все развито на английском в основном языке, даже не на русском. И поэтому я сам вот провел большую часть жизни в России и учился в российских вузах и работал с российскими учеными. Они не чураются изучать английский язык. Они не чураются на английском все изучать и писать, и отправлять, и общаться.
Какие-то статьи, материалы.
Да, и при этом они не говорят, это идет вот в ущерб нашему русскому языку. Они понимают, что если основное, как бы, магистральное направление мировой науки, основная вся литература англоязычная, то значит, на английском надо все это и читать, и писать, и говорить. И я никогда не слышал, допустим, в России такой разговор, что, знаете, знание английского языка – это в ущерб нашему русскому языку. Потому что у русского языка масса сфер применения. Поэтому и в кыргызском языке примерно такая же ситуация, понимаете? Вот. Что касается, почему недостаточно хорошо, значит, все это преподается, причем хоть на кыргызском, хоть на русском, все это упирается в то, что мы бедные, как мышь, республика. Вот в чем дело. Мы 30 лет пытаемся развиться, по крайней мере, по словам наших власть придержащих. Но что-то я особо не вижу, чтобы у нас экономика росла, понимаете? И все упирается в материально-техническую базу. Мы уже стали хроническими попрошайками, мы всюду просили кредиты, почему у нас такой большой государственный долг. А все эти деньги потом больше всего подвергались коррупции. Очень много не могут отчитаться, куда деньги подевались. Хотя, я думаю, просто надо проехать по нашим там царским селам или пройти по городам, посмотреть, сколько у нас там лексусов разных там или мерседесов, чтобы понять, куда часть всех этих кредитов подевалась. И это осознанная политика Запада. Они специально дают, зная, что нету нормального учета и контроля. Вот в свое время Ленин говорил, социализм – это учет и контроль. У нас вот этого нету. И поэтому мы живем в таких условиях, когда произошло огромное имущественное расслоение. основной массы народа и тех богатых, которые стали нашими местными, ну, условно говоря, баями, манатами или, как в России говорят, олигархами. И когда молодежь говорит, да что этот Советский Союз, это же нас колонизовали, они же просто не представляют, как там жила молодежь. Я вот до 34 лет жил в Советском Союзе. Проблемы с обучением молодежи не было. Проблемы с бесплатным лечением детей и подростков не было. Проблемы с поступлением в лучшие вузы страны, причем на бесплатной основе, тоже не было. Проблема получить работу тоже не было. Сейчас вот очень много у нас получают дипломы, и потом с ними ходят безработными. А в Советском Союзе тебе предлагали куда массу вариантов. Ты мог пойти и туда, и сюда, и в такую сферу, и в сякую. Ты можешь поехать куда-то, допустим, на Дальний Восток или в Сибирь. Там огромные были перспективы карьерного роста у ребят. Кто-то предпочитал оставаться здесь, кто-то предпочитал ехать в Россию, кто-то уезжал вообще в Сибирь, на Дальний Восток. Но самое главное, что я прекрасно помню, участковые милиционеры ходили, выявляли тунеядцев, давали им списки мест рабочих на наших заводах и фабриках и говорили, идите работайте. Вот что было. Не хватало еще рабочих рук. А что мы за 30 лет сделали? Мы все закрыли заводы и фабрики. Все, кто на них работал, уехал. А не секрет, что там в основном работали русскоязычные. Одна из главных наших проблем в Кыргызстане – мы так и не успели сформировать свой национальный инженерно-технический корпус и квалифицированных рабочих. Вот сейчас среди кыргызов днем с огнем не найдешь хорошего специалиста, который бы ремонтировал холодильники, там, телевизоры, там, любую технику, там, электронику, да, там, компьютеры, телевизоры и так далее. Нету. А куда наша кыргызская молодежь хочет устраиваться, приезжая в город? Все хотят стать таможенниками, все хотят стать налоговиками, то есть, используя административный ресурс, получать какую-то свою ренту, говоря экономическим языком. Все, что называется откаты и прочее. Вот это надо тенденцию переломить. У нас масса способных детей. Угу. Мы могли бы их отбирать. Вот как детей с музыкальным слухом отбирали в музыкальный интернат, вот так же детей, у которых есть природные способности к математике, физике, химии и так далее, можно их отбирать, создавать им специальные программы, обучать их, посылать в лучшие вузы и России, и мира, и Европы, и мира. И тогда бы у нас формировалась своя инженерно-техническая интеллигенция, как говорили в советское время. Вот этого у нас сейчас, к сожалению, нету. Понимаете?
Ну, зато вот научились представлять услуги, может быть, какие-то. Например, швейное, да, производство. А, тем более, что наши швеи не только здесь работают, но и в России востребованы с руками.
Это производство
все
равно. А строители? Да, строители, да, да. Нет, конечно, у нас есть некоторые отрасли, где традиционно у нас неплохо работают наши граждане. Вот. Но, к сожалению, надо равномерно развивать все секторы экономики.
А главное в торговле, о чем мы говорим, когда мы вступали в ЕАЭС, в общем-то, это же основная, да, такая вот еще есть такой пунктик,
ну,
да?
В области торговли кыргызы вообще за 30 лет, может, даже превзошли тех же узбеков и казахов, потому что раньше кыргызы не очень были хорошие торговцы, а сейчас они порою могут фору дать любому другому с другой республики.
И мне кажется, многоязычие в этом это ключ. А, когда ты все-таки работаешь на большом пространстве, когда ты работаешь с большими контрактами,
конечно,
и
конечно.
Для того, чтобы поставлять, договариваться и тому подобное. Вот об этом, мне кажется, и немножечко и был тот же ваш круглый стол,
да.
О том, что вот здесь вот этот межнациональный язык общения, сохранить его принципиально важно. Вот так вот, да, мы, наверное, с вами вот начали говорить именно о тематике мероприятия.
Все же упирается не просто как бы в язык как таковой,
да.
А язык же это инструмент общения между людьми, понимаете?
Ну и вот напоследок тогда у меня такой к вам вопрос. Как вы думаете, какова будет тенденция в нашей республике по сохранению, наверное, все-таки использования официального языка в том числе? И государственного. Сможем мы вот как-то сохранить лучше, чем, может быть, некоторые наши соседи? А мы знаем, что у некоторых, да, все-таки с этим хуже дела обстоят, чем у нас.
Ну, процессы деградации идут на всех постсоветских вот пространствах, на всех республиках. Я не вижу ни одной республики, которая бы прекрасно развилась. Кстати, в первую очередь пострадала от этого сама Россия. Я прекрасно помню, когда распадался Советский Союз, я в это время жил, работал в Москве, и мне многие друзья-москвичи, опять же, с Запада миф внесен и говорили, как только мы освободимся от советских других республик, они все на нашей шее, то мы так богато заживем. И вот сейчас, когда я их встречаю, говорю, ну да, вы же богато зажили. Прямо вот 91 уровня года жизни, уровня народа не можете достичь. Зато у вас есть Абрамович, там всякие там Дерипаски и прочие олигархи, которые в списках Forbes. Просто от этого простому русскому народу легче стало жить, что появились такие сверхбогатые люди. Ну, молчат, говорят, да, дураки были, бес попутал. Все тогда кричали там, что мы должны быть самостийны. Ну, это отдельный разговор. Значит, подытоживая, можно вот что сказать. У нас ситуация, как у товарища Сахова в этой в Кавказской пленнице. Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Или мы интегрируемся в международное пространство экономическое, или мы займем достойное место, или мы будем скатываться и деградировать. Поэтому, если мы хотим добиться какого-то развития, хотим занять достойное место под солнцем, то мы неизбежно должны развивать и кыргызский язык, и русский язык, а в идеале еще и английский язык. Вот так бы я закончил эту, так сказать, тему.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы еще поговорим обязательно об этом, понаблюдая за тем, как у нас это все это дело развивается, потому что все-таки принимаются, как вы говорите, определенные все-таки нормативно-правовые акты и какие-то ограничения вводятся. Все это обсуждаемо, все это вокруг нас, и нам нужно понимать все эти вещи. Но мы будем надеяться, что в первый самый главный — это желание человека. Чем больше знать вокруг себя, чем больше иметь возможность общаться с другими людьми на разных языках, тем он богаче сам по себе, да, в своих знаниях, вообще сам как человек. Поэтому, конечно, всем нашим кыргызстанцам, особенно молодежи, хочется пожелать трудолюбия в этом плане. Ни в коем случае не лениться, ни от чего не отказываться, а все больше впитывать в себя. Спасибо вам за эту беседу.
Конечно.
Надеюсь, мы с вами еще поговорим.
Пожелаем удачи молодежи нашей.
Поговорим не только об этом, но и в целом, как я погляжу, и о геополитике, и о социологии, и о экологии, и обо всем другом. Спасибо большое. У нас в гостях был Бактыбек Сайбаев. Ну, а мы продолжаем эфир на радио «Спутник».